Значит, уважаемые коллеги, как мы давно вам обещали, мы сегодня проводим собеседование, лекцию, встречу, как хотите это назовите, но это встреча с известным политологом, философом-политологом, доктором философских наук, профессором Дугиным Алексеем Сергеевичем, который любезно согласился выступить перед нами на тему о право в европейской перспективе. Мы ухватились за эту возможность и за эту тему по той простой причине, что, как вы все хорошо знаете, наше сегодняшнее правосознание, правопонимание находится в очень серьезной такой переломной ситуации. Большинство юристов по своему мировоззрению все еще остаются позитивистами в советском понимании этого слова. У нас был особого рода юридический позитивизм, советский позитивизм, который до сих пор еще господствует в наших умах. Вот. Но поскольку положение меняется и ситуация развивается, то сегодня место исматовского подхода занимает либеральные различные действия. Ну, либерализм всякий бывает. Вот у меня сейчас пришел автореферат из Московской юридической академии, там защищается под руководством Михаила Андреевича Исаева аспирант, который говорит о том, пишет о том, каким хорошим был русский либерализм. Ну, можно согласиться, что в нем были благородные черты, но тот либерализм, который сегодня навязывается юридической науке под названием либертарный, либертарианизм, говорят, это уже другое дело. Это уже другое дело. И вот сегодня я не буду долго об этом говорить, но я надеюсь, вы сами понимаете. Сегодня стала проблема альтернатив нашему правопониманию, господствующему правопониманию. Как единого его не было, и нет, и, наверное, не будет. Но мы должны искать альтернативы. В этом плане, конечно, представляет очень большой интерес течение, которое вы хорошо знаете, оно возникло не сегодня, не вчера, но течение, которое сегодня, я бы сказал, усиливается. Это евразийское течение. В свое время к нему принадлежали очень крупные юристы. Ну, скажем, Николай Николаевич Алексеев, вот сегодня о нем говорят, будет интересно. Ну, кто еще там? Ну, да. Вот. И мне бы хотелось, чтобы мы сегодня как-то вот прислушались к аргументам. Многие из вас мало знают о евразийстве вообще, многие знают побольше. Но в любом случае, я предполагаю, что это будет очень интересно. И давайте все-таки очень внимательно послушаем, и если у нас появятся в этой связи какие-то мысли, мы их здесь выскажем. Сыграет эту роль такую дирижирующую, популяющую, я думаю. Ну вот, я что хотел сказать предварительно. А сейчас, Александр Ильич, пожалуйста, вам слово.
Тогда, с вашего позволения, несколько слов о том, что такое евразийство, потому что этот термин, как и многие другие термины, с одной стороны, является гаджетом, его используют применительно к самым разным явлениям, подчас никакого отношения к сути дела не имеющим, с другой стороны, мало кто знает реальное его содержание. Это и не мудрено, потому что евразийство было маргинальным явлением, практически почти не изучалось в советское время, совершенно не изучалось в западной практике, это считалось таким побочным, тупиковым, абортивным течением русской иммигрантской мысли. Я встречался, скажем, с многими людьми, которые еще помнили тех евразийцев, в частности, с Владимиром Кирилловичем, великим князем, который был участником, кстати, евразийского кружка и разделял их идеи, что любопытно. Но большинство представлений о том, что евразийство, историческое евразийство, белая русская эмиграция, это некая история, да, не какому-то экзотическому течению мысли. Второе, сегмент евразийства – это мысли Гумилева, наследие Гумилева, Льва Николаевича, которое тоже совершенно непонятно, с другой стороны, без предшествующего евразийского контекста. То есть Гумилев в компактифицированном виде в советских условиях излагал евразийскую идеологию как бы, так сказать, имплицитно. А его высказывания совершенно непонятны вне того контекста, который сам он эксплицитно и ясно не обозначает. Таким образом, это была форма, как вы видите, фортификации идеологии в рамках одного человека в одно историческое исследование. Хотя, если правильно подходить к этой интеллектуальной операции на свете Гумилева, то все евразисты, все основные принципы, идеологические принципы евразиста, не проговоренные, но подразумеваемые им, отсюда вытекают. Третий сегмент евразийства – это неоевразийство. Это, как бы сказать, через гумилевское такое подразумевание, система вскрытия опять возврата к идеологии в конце второй половины 80-х годов, которой, в общем-то, занимался ваш покорный слуга. В разные были формы возрождения неоевразийства. Сейчас мы учредили международное евразийское движение, чем председателем Евразийского комитета, лидером я являюсь. Предшествующие были разные партийные оформления, которые не оказались нежизнеспособны, о которых мы рассказали. Но евразийство на неоевразийском этапе представляет собой на самом деле не просто исторический и историографический интерес к первым евразийствам, не просто актуализация и прочтение нового Гумилева, но как бы реконструкцию застройки изначального евразийства до с актуальными поправками до полноценной или зародыша, скажем, набросков черновика новой актуальной идеологии, стремящейся ответить, как любая идеология, на абсолютно на все вопросы. Абсолютно на все вопросы. Идеология отличается от научной дисциплины тем, что пусть очень приблизительно, она может ответить на все принципиальные вопросы, и все признаки идеологии, черновика наброска идеологии у первых евразийцев есть. Добавив к этому имплицитное развитие Гумилева, мы получаем на самом деле некую картину, где прописаны с разной степенью точности, четкости лишь отдельные фрагменты. Представьте себе полотно, где есть только одна линия, а где-то уже прям полностью выделены детали. То есть на сегодняшнем этапе евразийство – это огромное, фундаментальное, эпохальное полотно, где прописаны одни детали, совершенно не прописаны другие. То тем не менее, они намечены, там где-то есть. Калики, наброски. Поэтому вот именно это и есть евразийство. Оно имеет собственную логику, вполне имеет свои пропорции, свою перспективу, свою заложенную систему. Это не абы что, но в силу того, что что-то ясно, а что-то нет, то дается ощущение некой такой некой незаконченности. Некоторые считают это признаком недостатка, синкретизма, а другие, наоборот, становятся как тоже к соучастию. Я отношусь ко второй категории. Я считаю, что евразийство это дело открытое. Это живая мысль, живая идеология, которая, или мета-идеология, пост-идеология, поскольку мы живем в эпохе постмодерна, которая приглашает всех к соучастию, к выяснению этой картины. Некая нарисовки своих элементов, как многие приходят вот, и начинают на этой картине себя как-то лепить. Иногда красивые, иногда карикатуры, иногда какой-то противник совершенно другого жанра. Приходится это стирать. И опять заново, этот процесс очень деликатный на самом деле, есть четко заданные моменты, что мы должны в евразийстве сделать, но эта картина не полна. Отсюда и интересно, и одновременно как бы немножко странно говорить о евразийстве в научном сообществе. Это не фиксированный объект, не живой развивающийся объект, живую природу всегда сложнее изучать, чем механические закономерности. Причем находящиеся в становлении, реагирующие на многие импульсы, как в квантовой механике, данный процесс зависит от позиции наблюдателя. И результаты в зависимости от этого совершенно разные. Итак, евразийство – это некая такая вот мета-идеология и неоидеология в стадии становления. Что она говорит о правовой модели? На самом деле, да, еще раз подчеркну, что и в историческом аспекте евразийство не получило в среде вот этих первых евразийцев полного окончательного догматического оформления. И тогда это была, скажем, становящаяся идеология, которая не сложилась до конца. При Гумилеве в советском периоде понятно, и сейчас это тоже становление, но уже на ином этапе. Поэтому никакой догматической или четко фиксированной модели евразийского отношения к праву мы создать не можем. Мы можем проанализировать труд Николая Николаевича Алексеева, который я издал вот в аграфе, по-моему, русский народ и государство он назывался, где он был юристом, он работал в евразийстве именно по юридической специальности вместе с Владимиром Ильиным, другим евразийским юристом. Ну и, собственно говоря, взял общие идеологические позиции, но евразийское право и идея Алексеева – это совершенно разные вещи. Потому что и он, Штрихами обозначил несколько важных позиций. И коррекции евразийской идеи, и вообще развитие ситуации в России правовой, и наша драматическая история второй половины 20 века, которая имела в основе своей правовой революции, совершенно с изменением парадигмальных основ правового подхода. Все это, конечно, делает ситуацию чрезвычайно сложной для рассмотрения. Прошу прощения за длительное вступление, но оно необходимо. Поэтому, когда мы говорим о евразийском отношении к праву, мы имеем в виду крайне широкий спектр тем, которые мы должны штрихами наметить. Это незаконченная экспозиция правовой концепции евразийства, то, что я собираюсь высказать, это некое предложение к размышлению или выделению этих силовых линий, неких векторов, незаконченных, открытых, предполагающихся участие, критику, развитие, осмысление, ревизию и так далее. Итак, одним из элементов евразийского подхода к праву, да, вообще основа, скажем, евразийской методологии может быть описана как дифференциализм, то есть отказ от некого универсализма и особенно чисто конкретно отказ от универсализма западного типа. Существует некий фундаментальный тезис в основе евразийской идеологии, запечатленный в книге князя Николая Трубецкого «Европа и человечество», который звучит так. Европа отождествила свою политическую, ценностную, идеологическую, философскую и правовую систему с универсальной системой. Свой исторический путь она определила как путь общеобязательный для всех сегментов человечества. И отождествление своего локально, исторически и географически, всеобщим, является основой того, что мы называем Западом. Запад хорош или плох не тем, что он такой, как он есть, а в африканское время живет в другом режиме, совершенно или там китайская цивилизация, или индусская цивилизация, или Россия, а в том, что Запад, пожалуй, единственный, или один из редких примеров, отождествляет свой собственный исторический и географический особенности с универсальным критерием. Вот в этом специфика Запада и специфика романо-германского мира, согласно старым евразийцам, или, скажем, атлантического мира, согласно вот нашей терминологии неоевразийской. Итак, отождествление своего западноевропейского или американского с универсальным является некой характерной спецификой западной цивилизации. Как Запад не говорит о цивилизации «я», Запад говорит о цивилизации «ни». Запад не говорит о культура, Запад говорит о культуре. Культура – это западноевропейская культура, цивилизация – это западноевропейская цивилизация. Все остальное не за культура имплицитно, все остальное не за цивилизация. Задачи не за цивилизацию, не за культуру двигаться в сторону культуры и цивилизации, никаких других вариантов на этом пути не существует. Год назад я встречался с послом Дрожбоу в США в Кремле. И он за 60 секунд выдал это вот неевразийское представление, что существует только единственный путь развития цивилизации, это путь Америки, существует только одна правовая система, это либеральная, существует только одна политическая система, это либеральная демократия, свобода рынка, это универсальная для всех, и для африканцев, для индусов, для китайцев, тот, это не понимает, идиот на самом деле, сам не хочет, подтягивается, заставит. Peace enforcing, democracy enforcing и так далее. Этот подход, ну, может быть, несколько брутальный, но он был распознан первыми евразийцами вообще во всем строе западноевропейской культуры как колониальный и, по сути, российской. Не в гитлеровском биологическом смысле, а в культурно-цивилизационном. Отождествление себя с абсолютной критерием ценности своей собственной культуры, это означает расизм. То есть представление о развитых и недоразвитых народах, о высших и низших классах. Белое европейское, западноевропейское человечество и те, кто к нему примыкает, считаются позитивом и эталоном, все остальные подлежат подведению к этому эталону. В этом евразийство говорило нет. Евразийство, вот фундаментальное значение евразийства, нет, это не так. Это если вы претендуете на это, мы с этим не согласны, и мы это отрицаем. Существует много культур, много цивилизаций, много ценностных систем, западная великолепная социативная культура и цивилизация, но одна из других. Ее можно принимать, но можно и не принимать, и никто не имеет права отрицать ее универсальность. Универсальный, единственный общий. Вот смысл евразийства. Вот все евразийство и современное, и гумилевское, если мы посмотрим, и неоевразийство, и прошлое евразийство заключается именно в этом. Собственно говоря, ну, если мы можем вспомнить Данилевского, Тойнби, Штенгера и тех представителей консервативных направлений Европы, или то, что называется консервативная революция в Германии, которые утверждали то же самое. Вот это поэтому евразийство прижит к более широкому спектру идеологий, называемых идеологиями консервативной революции. Смысл всех этих идеологий в том, что существуют цивилизации и культуры, существуют различные циклы развития народов, культур, существует ценностный плюрализм ценностных систем, а соответственно философских, религиозных и правовых. Вот таким образом представление о том, что правовая реальность не является универсальной, и критерии западноевропейского римского права в историческом становлении на протяжении всей истории Западной Европы не являются единственной базовой, фундаментальной, стартовой и общеобязательной системой права, лежит в основе европейского правосознания. Вот это принципиально, на самом деле, вот на этом можно было бы и закончить, потому что смысл всего, о чем пойдет речь дальше, в этом. Евразийцы, признавая колоссальный содержательный интерес западноевропейской цивилизации, западноевропейской правовой системы, римского права, считали, что параллельно могут и должны существовать иные правовые системы, исходя из принципов той цивилизации, которой они принадлежат. Ну, наиболее, пожалуй, я бы сказал даже, что не столько Алексеев выражает оптимум, скажем, наиболее подробно философски развитую модель вот этого правового плюрализма, о котором мы говорим, сколько немецкий юрист Карл Шмидт, один из крупнейших теоретиков консервативной революции, в принципе, сегодня, пожалуй, ну, я считаю, что уже покойный, один из крупнейших авторитетов 20 века в юриспруденции. Вот он создал колоссальную школу юридическую, которая в Европе рассматривается в качестве одной из самых таких влиятельных, в частности, его ученик Жан-Франк Милес и Томисон. То есть юристы, которые активно занимаются и политической деятельностью, и развитием правовой науки. Вот Карл Шмидтов, вот в силу того, что он очень эксплицитно развил концепцию правового плюрализма, благодаря вот моим исследованиям, много его переводил и сдавал, я бы присоединил к евразийскому направлению, потому что, во-первых, его цитирует Алексеев в одном месте. А во-вторых, на самом деле, то, что Алексеев имел в виду, и на российском материале интуитивно подбирался, Карл Шмидт, соответственно, немецкой пунктуальностью развел тома своего замечательного наследия. Поэтому неоевразийцы, которые стремится обобщить и генерализировать интуиции первых евразийцев, придать им то, что те источники, от которых сами евразийцы оперировали, и совершенно свободно, и в каком смысле даже, может быть, синкретически обращаясь к материалам, как живое евразийское движение, а не просто археология знаний. Следовательно, я бы сделал такой вот тоже второй вот вывод о том, что если мы хотим понять евразийские отношения к праву, мы должны изучить Карла Шмидта. Карл Шмидт, который в большей степени является евразийским юристом, более эксплицитным и более, скажем, более совершенной концептуальной точки зрения, нежели сам Алексеев. А по сути это направление одного вектора. Вот и Алексеев, и Шмидт берут такого автора, как Кельсен. И говорят, обратите внимание,
мы говорим Кельсен.
Кельсен, Кельсен. Значит, Кельсенский труд, который называется «Всеобщая история права». Наверняка вы его знаете. И вот сразу же они говорят, всеобщая история права, какова консистенция этого труда. Там 95% изложений римского права, истории его эволюции в Западной Европе и 5% какого-то вялого, безразличного упоминания о том, что были и другие правовые системы, ну и бог с ними. На самом деле, вот вопрос и Шмидт, и Алексеев сразу подбираются к тому, это всеобщая или это история римского права в Европе. Вот всеобщее или европейское? Здесь для западного человека вопросов нет, на самом деле. Европейское, да, значит всеобщее, да? Но вот евразийцы и Шмидт говорят, так все-таки европейское или всеобщее? Это очень фундаментальный момент, потому что в этом вопросе и есть проявление правового плюрализма. Славутин, читая Кельзена, изучая его, развивая, евразийцы и консервативные центры говорят, что это очень мило, но если мы обратим внимание, например, на какую-нибудь другую правовую систему, мы сможем написать не менее увесистый, полноценный, интересный том, где существует эволюция сложнейших юридических понятий, проистекающих из иной системы ценностей. Кельзен пытается абсолютизировать право. Кельзен пытается придать правовому самосознанию некий резюмирующий характер всей социально-политической реальности. Это тоже на самом деле не случайно, потому что именно в номократии, термин «власть закона» или «всевластие закона», проявляется некая логика западного позитивистского рационалистического сознания. В конечном итоге вся логика развития просвещенческой рационалистической культуры, вплоть до Канта, а Кант много очень юридических работ написал, воплощается в конечном итоге в выработке некой единой рациональной правовой системы, которая основана, является калькой, юридической калькой с некой механикой, со слепка функционирования рассудка человеческого как такового, из чистого разума, исследованного Кантом. И вот эта идея отождествления, модель действия рассудка чистого разума с правовой системой, воплощение этого чистого разума в правовой системе, является основой вот этого как бы универсализма права. Итак, право. Правовая система Запада является не просто одним из элементов и следствием исторического развития западной культуры, но стремится быть резюме этой культуры. Отсюда повышенное значение в Европе правовой системе и термин «номократия». Иными словами, правовая модель западноевропейского общества, западноевропейской истории как бы синтезирует и суммирует всю ценностную систему. Отсюда представление о том, что право является не просто одним из атрибутов, скажем, цивилизации западноевропейской, но ее пиком, ее вершиной, ее в каком-то смысле резюме. То есть вправо включена, европейское право в историю развития, включена вся ценностная система западноевропейской культуры. Таким образом, через то, что право является всеобщим знаменателем западноевропейской культуры, западноевропейская культура всеобщим знаменателем всех культур, возникает идея правового монизма или правового монотеизма, если угодно, которая абсолютизирует правовую систему западноевропейской цивилизации и предлагает ее как универсальный всеобщий эквивалент для всех остальных народов. Этот термин получил название номократия. Номократия. Теперь постепенно, вот интересно, Карл Шмидт изучал явление номократии в каком контексте? Он распознал в логике социально-политического развития западного общества стремление фактически поставить право, создать правовое государство и поставить право над всеми остальными соображениями, придав ему суверенное значение и, по сути дела, сделав его выше из властей, выше, чем власть представительская и выше, чем власть исполнительная. То есть в разделении властей именно судебная или правовая модель, вокруг которой, собственно говоря, и пляшут все остальные, исполнительная власть постоянно ограничивается правовыми функциями, и представительская власть, поставить ее над всеми остальными структурами. Для того, чтобы фактически исключить возможность появления в истории или в социально-политическом развитии общества каких-то неправовых элементов. Но дело в том, что правовая система, как и система рассудка, является закрытой системой. Она имеет совершенно замкнутый характер и, в принципе, по определению способна регламентировать, как любая механистическая реконструкция, только такие очевидные ситуации. То есть, собственно, ситуации, которые являются типовыми. Даже самая развитая правовая система, самая подробная дескрипция различных правовых ситуаций не может дать полного представления о всех тех ситуациях, с которыми столкнется общество или юридические инстанции. Следовательно, номократия, принцип доминации правовой системы как абсолютно единственный и универсальный, по сути дела вытесняет, с одной стороны, все другие правовые системы, все другие цивилизационные ценностные системы, но одновременно то, что можно назвать историей, с ее непредсказуемостью, спонтанностью, свободой, неожиданностями и тем, что вот называется фактором алия, то есть возможность течения обстоятельств, когда исход какого-то естественного предсказуемого процесса решается с помощью таких вот спонтанных эмержентных факторов. Это очень важный фактор алия, на самом деле, поскольку, ну, условно говоря, когда армия прибывает к месту сражения на 15 минут позже, более сильная, например, чем армия противника, может решить ход событий. Если вспомните, в русской истории была, когда печенеги осадили Киев во время отсутствия князя, все решил маленький мальчик, который перебрался через реку, к маленькому войску, которое не лишалось выйти на Печенегов. Это войско спутали. Маленькое войско, там был их военачальник, да, был его имя, ну, неважно, то есть военачальник маленького отряда древлян, которого приняли за отступающие войска великого князя. И печенеги отступили, с позором были разбиты. Вот это алия, на самом-то деле. Это совершенно не правовая ситуация, потому что с точки зрения ведения войны, с точки зрения мира, правил, переговоров и так далее, это был не просто обман, а некая случайность, совпадение таких факторов, которые решили судьбу в каком-то смысле русской истории. Вот это в демократической модели, этот принцип алия, исключается. Европейцы, сделав подобного рода утверждение и выдвинув уже идеологический элемент, этический элемент, сказав, этот универсализм ложный, этот, мы антирасисты, мы анти, скажем, романо-германские элементы, мы считаем, что у России и у всего остального человечества, обратите внимание, «Европа и человечество» названа книга Трубецкого. Речь идет не только о России, речь идет о том, что Европа, как это претензия на универсальность, угрожает не только России, она угрожает всему человечеству. Угроза это всему человечеству. Европа или западный мир, это есть некое определенное зло в той мере, в которой она претендует на универсализм. Это некий глобальный колонизаторский российский оккупационный вызов со стороны одной части человечества, всему остальному, причем меньшей части, большей части. Таким образом, евразийство неотделимо от некого ценностного подхода. Евразийство четко это начинает говорить. Это плохо. А хорошо, чтобы разные культуры и разные системы ценностей развивались так, как они хотят. То есть это принцип демократического, плюралистического подхода к истории, принцип дифференциализма, многополярности, заложенной в самой евразийской модели. И то же самое мы увидим у Карла Шмидта в его юридическом учении. Теперь что из этого следует в правовом аспекте? В том, что право может быть римским, европейским, а может быть и не римским, и не европейским. И тем не менее оно остается правом. Вот дело в том, что как только мы приходим к этой философской постановке, мы мгновенно перестаем понимать, все, что, в принципе, написано было о правовой системе при советской власти, в общем, значит, действительно, до советской власти, пишется сейчас. Потому что предпосылка того, что правовая система является универсальным, и правовые нормы являются единственными универсальными, единственно возможными, лежит в основе изучения правовой системы в вашем практике и вообще в любом как бы, учебном заведении. Ничего другого мы не знаем. И ни о чем другом мы никогда не думали, на самом деле. Следовательно, как только мы привносим евразийский тезис о том, что эта правовая система является не всеобщим, а частным, не универсальным, а локальным, мы попадаем, как бы сказать, у нас выходит из почвы, из-под ног. Мы попадаем в систему языкового, философского, исторического, юридического анализа, к которому мы совершенно не готовы, к которому мы совершенно не приспособлены, и дальше начинается некая сфера такого, скажем, интеллектуального хаоса. Если правовая модель не является универсальной, западноевропейской, если, кроме римского права, могут существовать и существовали другие системы права, а, кстати, советское право в значительной степени было, как Карл Шмидт разбирал, ну, очень сильно аффектировало римское право, на самом деле. Это уже было не совсем римское право. Там была масса элементов, как классовая диктатура, которые были именно эмерджентные, которые там классовое общество, диктатура пролетариата, партия, которая была вообще не фиксирована в правовом пространстве, только в 77-м году была 67-я статья. То есть это было уже при остывании советской системы. До какого-то момента наличие ведущей роли в коммунистической партии вообще не имело юридического статуса. Оно было по факту очевидно, но в юридической сфере оно было не учтено, на самом деле, как и многие другие советские элементы. Поэтому, мне кажется, не совсем корректно точно отождествлять советскую модель вот этим романо-германским правом или позитивизмом. Здесь были элементы позитивизма, были элементы, на самом деле, неких сверхправовых аспектов, в том числе вот в роли партии. Так вот, евразийцы утверждают, что раз возможна плюральная правовая система, то на самом деле она является не просто возможной, она является необходимой, исторически фиксируемой на протяжении всей истории вот до сегодняшнего дня, так почему бы, собственно говоря,
не поставить следующий фундаментальный вопрос в области правоведения. Какие правовые системы могут существовать и существовали? Сделать их компаративное, сравнительное описание. Причем сравнивать, пожалуйста, с западной европейской моделью, но сравнивать их с одним и сравнивать их между собой. Вот эта компаративная система в описании дескрипции возможных правовых моделей является первой задачей евразийского правоведения. Задачи не то, что не выполнены, но даже еще не тем поставлены. У нас есть далекие-далекие подходы к этому. У нас есть, безусловно, работа, которую человек, например, исламское право, иранское право. Причем вот мой один диссертант, он разрабатывает систему, исследует сейчас кандидатскую пишется, закончил по моделям иранского права. Оказывается, иранское право, одно только иранское право, на протяжении истории представляло собой такое многообразие правовых сознаний, правовых норм, от шиитского до там вообще отдельные, даже не берет, а только исламский период. И вот на этом на протяжении исламского периода после исламизации Ирана существовало, он насчитал, по-моему, 12 моделей самых разных правовых и довольно оригинальных подходов, где есть элементы и понятные нам, близкие нам, и элементы совершенно нам не знакомы. Так вот, то же самое Гумилев сделал в исторической области с исследованием народов степи. Если мы почитаем западноевропейскую древнюю историю, там есть римляне, греки, потом приходят кельты, германцы на самом деле, и потом начинается настоящая жизнь, то есть средневековье и то, что уже понятно. А еще где-то записано на страничке, а вот на периферии всего этого ползали, жрали друг друга какие-то омерзительные недоумки, под которые постоянно только вот, как бы, пили кровь врагов. Это о нас, о наших предках, о скифах, о гуннах. Так Гумилев, когда пристально посмотрел, что за недоумки плавают, ползали на краю в этих эстепах, то есть в этих степях Экумены, оказалось, что это огромные цивилизации, где были величайшие достижения, дикие провалы, где жили гордые, светлые личности и действительно мерзавцы, бандиты, непроходимцы. И все это составляет тома-тома Гумилёвики, которые тоже, на самом деле, приглашение подумать о роли Табгачи или Джунгаров там, в общем контексте мировой цивилизации. И Гумилёв демонстрирует это, что это не менее интересно. Теперь... Это к тому, что как только мы отказываемся от этого принципа унилатерального, одностороннего подхода к изучению истории, философии или, в данном случае, юридической дисциплины, мы попадаем в пространство колоссального свободного поиска, где каждая точка Земли, вьетнамское право, я вот не слышал об этом, но стоит сконцентрировать наше внимание на любой географической или исторической эпохе, на самом деле, и отклониться или отвлечься от тех универсальных, в общем-то, российских штампов, которые мы впитываем в нашей культуре, так мы, на самом деле, попадаем в целые миры правового самосознания, которое было, может быть, есть и явно будет совершенно различным в каждой точке истории и географической точки. То есть вот евразийство на самом деле призывает к исследованию правового плюрализма без предрассудков, которые заведомо его отрицают или рассматривают это как некая дань там, темному прошлому, и одновременно с неким благожелательным интересом. В результате исследования той или иной правовой системы евразийский подход к исследованию правовой реальности может дать очень поразительные результаты. Например, что какое-то право действительно чудовищно. Да? Вот есть такая правовая система, именно правовая система, что когда строят дом вождя у некоторых времен в Полинезии, необходимо закопать двух его рабов вместе со тваями, живьем. Иначе дом будет очень плохо стоять. Вот если их не закопать, это будет нарушение правовой системы Маури, на самом деле. Вот мы сталкиваемся с этим, нас как бы воротит, это нам не нравится. Да? Но не значит, что вся неевропейская система, она представляет из себя такое же место. Я не говорю, что все правовые... Но может быть для этого народа, теперь еще если пойти дальше, который живет по своим принципам, исповедует свою культуру и свою религию, может быть это как входит в их... как бы в систему ценностей. Нас это шокирует, мы от этого хотим быть подальше, а может быть и шокирует то, что мы делаем на самом деле. И может быть не менее оскорбляет. Вот если понять, что есть другой, нежели мы, чего не хотят понять западные европейцы, мы вообще попадаем в иной мир, который несравнимо более богат, чем тот, с которым имеем дело. Теперь конкретно по русскому праву. То, что, естественно, исходя из этого философского подхода, русское право евразийцами рассматривалось как автономная линия, автономная система, основанная на том контексте историческом, ценностном, религиозном, философском, в рамках которого проходила русская история, которая тоже должна быть рассмотрена как самостоятельная, самодавляющая инстанция. Русское право – это проекция русской истории, проекция русской системы ценностей. Тут же возникает такой вопрос, что сами русские откуда выручили эту правую систему, ну, вы, специалисты, вы лучше знаете, и влияние византийского права, то есть православное, византийское право, материнское право адаптировано к христианской цивилизации с определенными фундаментальными коррекциями, которые на протяжении почти тысячелетия развивались в византийской, уже при отложении Запада, ситуации. Это право, возьмем Успенского, да, который стал историей Византийской империи, там очень много правовых элементов, именно специфически для византийской ситуации. Обратите внимание на земельное право Византии, которое препятствовало, искусственно препятствовало развитию феодализма. До последнего момента, до завоевания, до 4-го крестового походов, до создания Латинской и Византийской империи. Были и действия императоров, которые запрещали фактически приватизацию земли или ограничивали ее и защищали права бедных и средних землевладельцев перед лицом потенциальных феодалов. Тем самым, говорит Успенский, было заторможено на 500 лет развитие феодализма в Восточной Европе и в пространстве Византийской империи. Таким образом, к нам приходит византийское право, его элементы вместе с православием в очень специфическом препарировании, христианизированной и византизированной версии римского права, где уже масса дополнительных элементов в это римское право включили. На это накладывается архаическое русское право, или русское право Ярослава Мудрого, где есть элементы еще и, скажем, довизантийских, общинных, национальных, очень похожих, кстати, на германских марок, то есть на специфические правовые установки, где община вообще выступает, по сути дела, субъектом хозяйственной деятельности и правовых своим отношениям. Это то, чем народники наши пытались, скажем, в 2-го 19 века возродить и предложить в качестве социалистического устройства. И элементы этой традиции мы находим в наших колхозах, в наших там, на неовариантах советском, уже догматизированным марксизмом аспекте мы встречаемся с очень сходными тенденциями, которые, оказывается, тянутся к незапамятным эпохам иного правового сознания. Таким образом, да, таким образом есть понятие русского права, которое юридически, по большому счету, особенно после, как говорили евразийцы, романа германского ига, после первой реформы Петра, было очень сильно потеснено такой искаженной и карикатурной версией романа германского европейского права. Тем не менее, эта традиция русского права подлежит реконструкции, по крайней мере, теоретически. Этим и занимался Алексеев. Вот Алексеев пытался выстроить некие основные, скажем, такие парадигмальные аспекты русского права, где он обратил внимание на очень важный момент, на самом деле, который является характерным и имплицитным для этой уже автономной правовой системы, которую он предлагает рассматривать не как несовершенное римское право или европейское, а как самостоятельную модель, соответственно, с иными этическими оценками. Он предложил обратить внимание на баланс прав и обязанностей в русском обществе, особенно вот в Московском царстве, ну и раньше, куда более предшествующих эпохах. И он приводит вот один из примеров просто конкретных к иллюстрации, что такое автономная модель, это баланс между правами и обязанностями. Европейское и римское право, развитое в европейском ключе, делает знак приоритета, ставит акцент на правах. То есть, собственно говоря, в этом заключена некая либеральная подоплека, рациональная либеральная подоплека ценностно-философского подхода к праву. То есть не самого права, а право это уже следующий этап ценностного подхода, что свобода индивидуума является высшей ценностью. Свобода рассудочного индивидуума. Вот с кем оперирует европейское право, и вот что оно стремится. Оказывается, что в русском праве свобода индивидуума, его права, имели, ну, скажем, второстепенную, если не сказать вообще довольно малую роль. В основном право было связано с обязанностями. То есть вначале человек был должен что-то делать, а потом имел на что-то право. Этот принцип, на самом деле, некого архетического, спартанского или героического опыта общества, на самом деле, является достаточно, скажем, глубинным элементом нашей национальной истории, нашей национальной психологии. Более того, он воспринимается русскими людьми на протяжении русской истории как нечто само собой разумеющееся. Естественно, вначале ты кому-то должен, потому что ты сам не являешься самим собой. Ты являешься продуктом и частью общества, коллектива, общины, государства, церкви. В конечном итоге ты создан. И вот эта идея того, что человек не самопроизведен, а создан Богом, создан семьей, создан языком, страной, культурой, церковью. А поэтому, собственно говоря, будучи созданным, будучи производным от некой вне индивидуальной реальности, он в первую очередь должен отдать долги за партию создания. То есть, иными словами, раз он индивидуум, он должен за это заплатить вначале, а потом уже как бы наслаждаться тем, что он индивидуум. Вот этого элемента, этот элемент абсолютно отсутствует в западноевропейском правом сознании. Таким образом, Алексеев говорит о том, что довольно, ну, может быть, уже анекдотично или карикатурно это было сформулировано в трудах Ивана Пересветова, который спроектировал османские правовые принципы на царство Ивана Грозного и концепции, ну, да, тяглового государства, на самом деле, которое реализовалось. Это, в общем, ну, может на кого-то вызывать и ужас, кого-то иронию, но, тем не менее, это глубоко соответствует некой исторической реальности развития российского общества как автономной, русского общества как автономной реальности. Вначале обязанности, потом права. Это не значит, что прав нет. Это не значит, что, например, человека можно убить или там как-то оказывается, может украсть. Нет. Украли, поймали, там, высекли, отобрали. Существуют и права, на самом-то деле. Но ценностный аспект ставится не на права. Конечно, гуманисту и, в общем, интеллигенту Алексееву было сложно так радикально сказать, но и бог с ними такими правами, поэтому он придумал вот это правовязанное, чтобы немножко сбалансировать и утешить либеральную русскую интеллигенцию. Вы бы, наверное, не поняли, если бы он уж по-настоящему высказал то, что имел в виду. И в Воростове кандидатка была защищена как раз по критике, потому что я немножко форсировал мысль Алексеева и говорил об обязательном государстве. И она посвятила свою диссертацию как бы как сопоставлению высказываний Алексеева и моих, на самом деле. Он говорит, ну все-таки Алексеев в такой степени обязательное государство. Он говорил о правообязанности, о балансе прав и обязанностей. В то время, когда в моих текстах, описывающих Алексеева и трактующих эту тему, я специально, честно говоря, сознательно утрировал некоторые аспекты, говорил об обязательном государстве. Обязательном государстве как иной правовой модели. Вначале идет обязанности, потом права. Ну, будем считать так, что это я форсировал мысль самого Алексеева, но это недалеко ушел. Смысл такой, что в полемике с либералами вот есть крайняя модель. Одни говорят только права, другие говорят только обязанности. Всегда в реальности получается что-то промежуточное. Таким образом, еще один это только один из примеров, как складывалось русское право. Еще фундаментальным аспектом в процессе становления русского права являются теологические компоненты. Это принципиальный вопрос. Причем теологические компоненты, которые уходят корнями в споры 8-9 века между Восточной и Западной Римской империей, между Восточным и Западным христианством. Совершенно то, что мы знаем как модель папа-цезаризма и цезарепапизма, это две противоположные модели. Вот византийское право, и, следовательно, русское наследующее, было, безусловно, цезарепапистским, а западноевропейское до какого-то момента было папа-цезаристским. На самом деле, нечто русско-православное сквозило в гибелинах, которые пытались цезарепапистскую модель установить уже в самой Западной Европе. Ну, как бы сказать, знаете, чем это дело закончилось, и поражение партии гибелинов и победы гибельцев. В России, на самом деле, Россия гибелинская страна в этом контексте, поскольку наша цезарепапистская модель, то есть представление о специальной катаханической функции царя, играла роль во всем теолого-социально-политическом и правовом устройстве. Для нас фигура царя была принципиально иной, нежели фигура князя, или фигура деспота, или фигура вождя. Это совершенно особая категория, которая связана вообще с византийской антологией, с православными циклами, циклологией, с эсхатологией, эклесиологией. Но одним словом можно сказать, что русское почитание царя и функция царя в правовой системы русской модели права была совершенно особая, имела высший сатериологический смысл, который ставил царя фактически над всеми правовыми структурами. И царь был истоком права. Но кто один из главных теоретиков вот этого, как бы сказать, абсолютизации царской власти в этом катехоническом ключе? Святой Иосиф Волоцкий, своем просветителе. И тот же Святой Иосиф Волоцкий, который говорит, что царь, конечно, в итоге является уже там выше некуда, и вообще все должны подчиняться не то, что ему, а подчиняться ему как практически представителю некой высшей сверхчеловеческой силы, он же говорит, что в некоторых случаях регицид возможен, то есть царя можно убить. Вот это, как бы сказать, совершенно не укладывается в европейскую представление. Как можно убить представителя такого сакрального власти? Оказывается, можно, в том случае, если он отступает от норм фундаментально религиозно-экклезиологических. Если он перестает играть свою функцию катехона, на самом деле, он подлежит регициду. Удивительно ли, что уже совершенно элемент от правового русского сознания, где поклонение не индивидууму, не персонификации, не абсолютизму. Это ничего общего с абсолютизмом европейским не имеет такого. Не с деспотизмом европейским. Речь идет не о деспотизме и не о абсолютизме. Речь идет о катехонической функции тяглого государства, когда царь, в частности, вот Алексеев разбирал функции Ивана Грозного, выполняет тягловые функции. То есть на царе лежит забот, он тянет всю Россию. То есть каждый тянет свой воз, каждый тянет свои, там, свой крест, свои сложности, каждый дает подать, каждый подвергается каким-то сложностям. А вот царь тянет все это еще на себе. Как? Вот спросите, для того, чтобы понять как, надо понять, как антропология, антологию королевской власти в этой правовой византийской и московской модели. Откуда так? Это, кстати, не характерно, например, для киевского периода. Киевский период представлял собой обычную княжескую власть, никакой централизации суверенов там не было, поэтому они друг друга там точили, душили, воевали, и в принципе могли спокойно оторвать голову и приступить через князя, если сил хватало. Это связано с падением Константинополя и перемещением, так называемой, транслацию империи. Вот этот теологический элемент транслации империи, переноса имперской функции Византии как катехонической реальности и падения византийского царства как преграды антихристу, было перенесено на Русь и возникла идея Москвы Третьего Рима. По сути дела, она была оформлена в начале 16 века, но как только в середине 15 века Византия пала, по сути, Россия, сохранив политическую независимость северного православия, приняла вот эти катехонические функции. Без понимания этого глубинного теологического элемента мы не поймем правовую систему ни 15-го, ни 16-го, ни коронации, ни патриаршества, которое тоже было элементом правовой системы русского устройства. Так вот, богословская, историческая, этническая, другие формы правовых систем в России могут быть восприняты, должны быть восприняты в евразийской перспективе как некий самостоятельный объект исследования. Не как, там, скажем, эволюция и прогресс этого права, а без акцентов, вот было такое, потом превратилось в такое. Из этого, да, плюс еще один очень важный элемент, это разделение права и правды, на самом деле. Когда правовая модель европейского типа со второй половины 17 века начинает завоевывать в русском обществе права постепенно. Причем это интересно, что правовое самосознание 18 и 19 века находится в очень странном сочетании. По сути дела, 18 век был более либеральным и правовым, чем 19. То есть в России время течет не всегда в одном направлении. В частности, 18 век – это светский век, когда фактически была настоящая диктатура западных ценностей в России. А 19 век – это отказ народности, это возврат ко многим традициям, в том числе и правовым, которые предшествовали к 18 веку. Это эпоха славянофилов, это эпоха народников уже в конце. То есть, на самом деле, правовые и исторические стадии развития общества в евразийской перспективе или гумилевской перспективе являются циклическими. И не обязательно в следующий век более прогрессивный, чем предыдущий. Бывает наоборот, на самом деле, бывает самое разнообразное ответвление. Так вот, когда, по мере того, как стало доминировать в российском уже обществе западноевропейское правовое самосознание, все больше и больше выходила на поверхность модель правды как альтернатива антитезы права. То есть в русском, вообще в любом обществе существует понятие нравственное, понятие юридическое. Нравственность всегда шире, чем юридическое, никогда не может быть покрыта полностью юридической сетью. Между рационализацией нравственного принципа и, собственно говоря, внутренней этической жизнью народа или общества существует зазор, необходимый зазор. В некоторых случаях они сливаются, на самом деле, в случае тяглого государства, когда, по сути, государство централизируется и становится патриологическим элементом. А в других случаях оно расходится. Так вот, мы не поймем, на мой взгляд, поведение русского народа, ни фактор преступности, ни нашу собственную психологию, которая к праву относится скептически, если мы не учтем вот эту, скажем, диалектику между понятием правды, как нравственного закона, и права, как юридического закона. Право может меняться в соответствии со своей логикой, и нравственный закон обычно более персистентен, более постоянен и находит не так быстро подверженность как бы эволюции, по крайней мере, мало рационализируем. Он может проступать через различные правовые кодексы, подчас довольно причудливо. Таким образом, возникает еще такой момент, который евразийцы предлагали обратить внимание, что нравственная сфера правды и стремление к государству правды, стремление подчинить правде право, это одна из специфик также русской истории становления русского правосознания. И мы имеем другое стремление, например, идея диктатуры закона правового государства, который стремится подчинить правду, чтобы правда была, ну, как бы сказать, как произвольная вещь, не фиксированная. А вот такое, как бы сказать, нравственное правовое сознание в некоторых аспектах в нашей истории и на некоторых аспектах социальной психологии, безусловно, находится в конфликте, на что предложили обратить внимание евразийцы. Как и сделать нравственную сферу или, скажем, этическую составляющую социально-политического поведения, вывести его из подразумевания, придать этому прозрачный, эксплицитный характер, а потом уже посмотреть, как оно в правовой системе в том случае сочетается. Что, на мой взгляд, придает колоссальное открывает возможности для авангардных исследований социальной философии. Вот последнее, что я хочу сказать, это обратить внимание на тоже еще очень интересный аспект евразийского представления, я уже скоро заканчиваю, о правде, это концепция Эрнст Вальц. Вот вы как юристы, мне кажется, специалисты в правоведении, я бы очень рекомендовал обратить на это внимание. Обычно правовое сознание, кельвинское, демократическое, предполагает, что чрезвычайный случай, здесь ситуация, когда право не действует, в момент революции, переворота, каких-то там войны, чрезвычайных обстоятельств, природных бедствий, или в случае, например, помешательства президента, например, да, или там как бы невменяемости. В каких-то ситуациях в истории, безусловно, возникают неправовые ситуации. Демократия стремится, первое, минимализировать эти неправовые ситуации, во-вторых, не создать предпосылки их недопущения, то есть или описать неправовые ситуации, расширяя как бы сферу демократического контроля над полнотой истории. Как бы высшей формой утопии такой вот, как бы, конкретизации демократии является концепция End of History Фрэнсиса Фукуямы, когда, по сути дела, создается абсолютно либеральное, рациональное, полностью правовое мировое государство, в котором ничего не происходит. Но что-то происходит, вот многие не думают, как же конец истории. Нет, происходит. Люди торгуют, там, женятся, спят, там, умирают, рождаются, смотрят телевизор, едят гамбургер, но все в рамках правовой модели, на самом деле. Не происходит, история заканчивается, потому что все просчитано, и люди становятся просто предсказуемыми механизмами. Их степень их свободы, которая, так стремительно отзывали либералы, она вообще в такой ситуации почти минимализирована, как степень некой шестеренки, которая, ну, может быть, и более гибкая, нежели такая жестокая шестеренка в натурального общества, но, по сути дела, не менее предупреждена, чем квант информации, бегущей по проводам компьютерных сетей. Куда отправили, туда и пошла информация. Что заказали, то и получили. Истории нет. Так вот, это как бы классический подход, и он сейчас преобладает. А Карл Шмидт предложил рассмотреть правовую модель с обратной стороны. Он выдвинул теорию Эрнст Вальц, чрезвычайных обстоятельств. И смысл этой концепции Карцфаль состоит в следующем, что на самом деле истоки права являются неправовыми, и более того, правовая модель является таким апостериорным развитием некого неправового, волевого, волюнтаристского решения. Или еще у него вторая теория Рамсфальд, вторая теория к ней примыкает, теория политического решения. То есть какой-то человек, который обладает по тем или иным обстоятельствам признаком суверенности, правовым ли образом он эту суверенность как бы сдержал, либо случайным образом, либо заявил о своей суверенности. Это может быть индивидуум, народ, государство, пророк, церковный реформатор и так далее. Но он выступает как суверен и принимает решение, вообще не углавшись никакой правовой системы. Например, теперь вот все будет по-другому, на самом деле. И вся история, оказывается, по Карлу Шмидту, вся история, в том числе права, состоит именно из таких точек. Хоть мы шикарили в этом, я понимаю, но, как бы сказать, из таких точек Entscheidung, совершенно неправовых по своей сути, которые потом превращаются в, описываются с точки зрения правовых систем, которые, по сути дела, направлены на то, чтобы фундаментализировать, рационализировать и, как бы сказать, аргументировать это решение. Все остальные правовые модели являются развитием этого неправового действия. Так вот, на самом деле, очень любопытно, что Шмидт, с точки зрения демократии, этот entscheidung, ситуация entscheidung, чрезвычайных обстоятельств, то есть некое неправовое действие суверена, с точки зрения демократии, является аномалией. То есть, минус. Это просто черная дыра, это нет. Это некий негатив, на самом деле, который просто является сбоем системы. Вот когда машина, например, едет, и вдруг она ломается, нельзя сказать, что это с точки зрения механика, что это хорошо. Вот с точки зрения человека, может быть, и хорошо. Сломалась, вышел, познакомился с людьми, там, выехал, поженился, и вот там и остался, где она сломалась. В жизни может быть и такое. А с точки зрения механика такого не может быть. Сломалось, значит, все, это чистый минус. Значит, что-то там. Так вот, Шмидт предлагает как раз отнестись к ситуации, чрезвычайной ситуации и к решению, принимаемой в этой ситуации, именно творчески. То есть, на самом деле, он предлагает онтологизировать неправовую ситуацию, призывает осмыслить ее содержательное значение. Ведь суверен, который делает неправовой поступок, или народ, который, или класс, осуществляющий революцию, он чем-то руководствуется. В нем есть какая-то другая система ценностей, которая просто не укладывается в эту данную правовую систему. И вот, более того, с точки зрения Шмидта, который читал подробно этот феномен, суверен, принимающий неправовое решение, как правило, как раз опирается на те философские и онтологические истоки, из которых проистекает право. То есть он советуется или соотносит свое решение с глубинными историческими трендами, с жизнью мира, с ритмом истории, который дается ему напрямую, а не опосредованно. А потом уже это решение, любое, начинает воплощаться в опосредованную правовую систему. Естественно, в такой ситуации право фундаментально релятивизируется при таком подходе. Оно становится элементом никакой священной конституции, никакого священных прав, никакой священной прав, ни частной собственности, ни частной собственности не существует в таком подходе, а существует игра исторических сил. Общество, люди, суверенные, политические системы, классы, государства, цивилизации становятся живыми организмами, которые живут по своей внутренней логике, периодически зафиксируя или застывая правовую систему, а потом ее взламывая, как весна взламывает лед на реке. Ну, потом опять лед приходит, на самом деле. Здесь нет причин для печали правоведов. Всегда возникает какая-то правовая ситуация, как только заканчивается жизнь, начинается право. Как только заканчивается правда, оно как бы начинается юридическое обоснование и так далее. Так вот, теперь я заканчиваю. Суммировав эти вектора евразийского отношения к правовой системе, мы можем получить три, на мой взгляд, важных результата. Первый результат. Открывается возможность совершенно нового подхода к правовым исследованиям. Это компаративное право, которое при отказе от признания западноевропейской современной римской модели за универсальные критерии может развиваться самым неожиданным образом. Во-первых, мы видим такое количество сельскохозяйственных систем, которых мы не подозреваем их существование, и можем наметить в них автономную эволюцию. То есть дело Гумилева, примененное к этнической истории народов Евразии, Восточной Евразии, можно провести на правовом пространстве с не менее отличительным успехом. На самом деле, и это будет уже системным идеологическим подходом, а не просто гениальным подвигом единого ученого, который сам был как бы послушным партийцем евразийцем. На самом деле, он не был просто таким спонтанным, скажем, таким вот одухотворенным индивидуалистом. Он просто прорабатывал, получил парт заданий и прорабатывал, на самом деле, другое дело, не все говорил. Точно так же евразийская правовая студия открывает колоссальную перспективу для просто научного исследования. Второй пункт. Евразийский принцип правового плюрализма позволяет реконструировать, это уже совсем конкретно, историю русского национального права с учетом всех тех качественных онтологических факторов, которые я пытался обозначить, и еще многих других, которые содержатся в трудах Алексеева, евразийцев или Карла Шмидта, института консервативной революции, которые очень много в этом направлении работали. Таким образом, мы стоим перед задачей реконструировать систему русского права, исходя из индуктивных национальных критериев. То есть, когда мы что-то описываем, мы берем определенные координаты. Вот координаты западноевропейского права, накладываясь на историю русского права, дают нам абсолютно очевидный результат. Вы все его знаете, преподаете, с этим имеем дело, мы все, на самом деле. Но теперь, если представить, что координаты, русские координаты, они другие, они вот, может быть, такие зигзагообразные, вообще, как бы сказать, замыкающиеся, другая система координат, то, естественно, изучение русского права в этой иной системе координат даст совершенно другой результат. И здесь я хотел бы привести вот теорию хаоса Мандельброта, который также отнесся к изучению физических явлений и получил колоссальный творческий результат, который сейчас просто тянут на Нобеле и предупредил вот его фрактальные исследования, предупредили строй современной физики. То есть идея правового плюрализма открывает колоссальные перспективы к индуктивному национальному специфическому изучению правовой модели. Это второй пункт. То есть это в отношении национальных правовых исследований. И третий пункт. Все эти вектора и все эти тезисы не являются, скажем, просто ретроспекцией или неким осмыслением того, что было. Поскольку Россия живет в переходный период, и совершенно не очевидно, что мы делали вчера, позавчера, что мы делаем сегодня все вместе, и что мы будем делать завтра или послезавтра. Никому не очевидно, и совершенно ничего не решено. Никакого стратегического, идеологического консенсуса в российском обществе относительно того, как жить дальше и что делать, нету. Я достаточно много выступаю через самым большим количеством людей, простых, крупных политических деятелей, там, первых лет. И на самом деле все находятся в транзитивном состоянии, как и наше общество, это естественно. Поэтому евразийский потенциал правового самосознания может фундаментально революционным образом изменить историю становления русского права, нашего национального права и вообще наше участие в мировой цивилизации радикальным образом в будущем. То есть эти исследования, первое и второе, то есть общее развитие плюрализма и наше изучение наших национальных корней правосознания, нашего выстраивания такой плюральной и гибкой модели, является еще и проективным, конструктивным элементом. Мы можем не просто изучать старое, но и предлагать новое. Предлагать евразийскую систему права для России с учетом всех факторов, которые я обозначил, как проект будущего. Потому что на самом деле нынешняя конституция, она достаточно, на мой взгляд, переходного периода, она фиксирует статус-кво, который есть сейчас. И, в общем, наше политическое устройство и правовая система, они удовлетворяют нынешнему моменту. Но этот момент сам не удовлетворяет самому себе. Этот момент, не момент фиксации, это момент перехода от одного к другому. От чего мы понимаем, или нам кажется, что мы понимаем, а вот к чему мы даже и не кажется нам, что мы понимаем. То есть от одной уверенной неопределенности к другой совершенно неуверенной определенности. И вот работать с образом этой неуверенной, неизвестной определенности национального будущего в контексте мировой цивилизации, в общечеловеческих пространствах, мне кажется, и предстоит нам, ученым, молодежи, которые с нами, с которыми мы имеем дело, которым обучаем, чему только обучаем, на тот же вопрос. И в этом, мне кажется, позитивная и созидательная, конструктивная предложение вот о таком евразийском развитии этих тем. Я еще не упустил одну, мы уже по времени заканчиваем, одну тему о том, что в рамках Российской Федерации, в рамках СНГ живут разные народы. И если мы отнесемся к плюральной позиции правовой системы, мы поймем, например, чеченский фактор. Потому что правовое сознание чеченцев, оно просто иное. И чем русское, и чем западное, оно иное. Оно есть, на самом деле. Или цыганское правовое сознание. Совсем уже такая радикальная тема. Потому что многие политики говорят, что вот мы многое можем понять, но не цыган. А почему не цыганка понять, на самом деле? Да, сложно. Но как только мы будем как бы практиковать вот этот, скажем, правовой плюрализм, мы поймем, что есть цыганское право, мы поймем, что есть система логики, которая предопределяет действия самых разнообразных коллективов. Есть своеобразное криминальное право, наверное, вы знаете, правовые авторитеты, которые тоже имеют свою автономную логику. И вот этнические, есть конфессиональные общинные права, на самом деле, которые обладают значительной степенью автономии относительно других. Таким образом, вот этот правовой плюрализм и есть евразийское понимание о праве. Это не какая-то доктрина, которую можно всем навязать, это приглашение к творческому сотрудничеству в заданном векторе. Более того, я считаю, что даже не особенно опасно по отношению к западникам. Западники могут совершенно спокойно продолжать делать то, что они делают, потому что их тотальное преобладание обеспечено. В общем-то, речь идет о том, что мы, евразийцы, мы как бы, несмотря на то, что мы большинство человечества, подавляющего, мы minority, мы меньшинство. И нам надо дать право голоса в качестве, ну, хотя бы такому как бы экстравагантному меньшинству, которое думает не как все, но позвольте нам заниматься нашим евразийством. Еще до того, пока оно станет какой-то доминирующей идеологией, настолько далеко, что мне кажется, что сторонники классических, селезинских и номократических теорий могут просто не беспокоиться. Никакой угрозы, опасности нет. Просто предоставьте евразийцам как бы заниматься своими такими интересными вещами. Благодарю.
Спасибо, Александр Сергеевич. Уважаемые коллеги, пожалуйста, вопросы, если у кого возникли, давайте задайте эти вопросы. Не думаю, чтобы у вас их не было.
Подпросите меня, Александр. Иван Семенович Ищенко. Конечно, мы все знакомы с вашими работами. Знаем, что у вас немало и сторонников, но немало и противников. Скажите, какие политические партии, кто из политических деятелей поддерживает ваши идеи? Ну, кроме известного Бородина, там, великого президента Казахстана и ряд других. Это первый вопрос. И второй вопрос меня интересует, что среди сторонников демократического евразийского движения вы не упоминали ни Веселя, ни Муравьева, ни Чадаева со своими философическими письмами. Как? Они очень в стороне от этого движения. Или как их некоторые сейчас характеризуют? Враги царизма.
Ну, то есть, что, славянофилами или западниками, или назови какое-нибудь течение?
Ну, я задал вопрос.
Да.
Но я тогда все-таки заложил основу разногласий. Отец и Муравьев четко рассказывали свою точку зрения.
Что касается политических партий, то на самом деле вот президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев, он склоняется к евразийству. И, в общем, создал Евразийский университет в Астане, я почетный профессор этого университета. И, собственно говоря, там-то как раз все идет. Но дело в том, что Назарбаев — это довольно конкретный момент. Это, в общем, он под евразийством понимает интеграцию, сближение с Россией, экономическую интеграцию постсоветского пространства. Философские импликации, они в Казахстане только вот подходят, только на подходе. И это очень хорошо. То есть там действительно есть поддержка и интерес. Но трудно определить точно степень глубины вот проработки этой темы. Что касается Бородина, так я бы сказал, что здесь тоже сходная ситуация. Там вот Павел Павлович Бородин назвал свою партию евразийской. А зачем, он сам не очень понял. Ну, вроде как, так вот, хорошо. Сейчас многие называют там Россия, российские там и так далее. Термин, ну, современ, да, термин хороший, красивый, за дружбу, за гармонию. Вот не более того, я с ним говорил, интересно, с Бородином я когда встречался как-то, я ему принес «Основы евразийства». Я говорю: «Павел Павлович, вот мой там подарок, вот эту книжку «Основы евразийства». Он говорит: «А вы мои книги читали?» Я говорю, нет, не читал, но вот, к сожалению, пропустите. Он говорит, там, шокнул, там, принести, там, секретарю. И приносит три брошюрки. Три брошюрки, нет, брошюрки. В одной было 5 страниц, в другой 10. И у тебя был еще с автором.
Ну, да, что быстро можно ознакомиться.
Да, соответственно, можно быстро. То есть я не читал, но как бы степень, вот это говорит о степени фундаментальности, как бы, евразийского подхода. Чем больше евразийских движений, тем лучше. То есть это... Что касается Чаадаева, Пестеля и Муравьева, ну, на самом деле здесь вопрос такой, что формальной точки зрения, они были представители ультраевропейского, либерально-демократического, в том числе и правового сознания, демократического, которые выступали против консервативной царинской модели российской. Но существует замечательно, и можно было бы сказать, что никакого отношения, вот, основываясь на внешних критериях, ни малейшего отношения они к европейскому правосознанию не имеют, а скорее принадлежат к традиции классической такой либеральной демократической мысли, либеральной мысли, а европейской не либеральной. Но суть великолепное исследование Михаила Огурского, которое называется в оригинале «Third Rome», у нас она переведена, часть его как идеология национального большевизма, где Огурский разбирает очень такие атипичные стороны революционно-демократического движения России в России. Пестеля, Гайола, Герцена, того же Чаадаева, Муравьева. И обнаруживает даже в этих западниках, не говоря уже о народниках, огромное количество евразийских, таких национальных и, в общем, совершенно нелиберальных элементов. То есть, по сути дела, прочтение западнической традиции, может быть, кроме Печорина, да, который уж совсем просто католик, уже совсем просто изменил идентичность. Но вот русское западничество, которое многие видят как предшественников наших западников, оно при более внимательной оценке оказывается в значительной степени патриотическим и даже националистическим. А вот наши западники, такие вот уже современные, конца прошлого века, вот эти, таких западников практически почти не было, типа Коха, вот был Печорин, который как сладостно Россию ненавидит, как называется, есть такие.
Который потом, по-моему, умер от этого.
Ненависти. Да, ну, как бы, я просто вот, что здесь обратное, неизведанное...
Дорого, давай обошлось. Пожалуйста, Борисов.
Вот, вы сказали, что возникает первый новый подход к системе сравнения, компаративный прав. Да. Я хотел бы увидеть немножко, что, какова логика язык сравнения в этом сравнении с правовой системе. Само возникает какое-то начало. Что с чем сравнивать? Если она погружена в свою систему, да и в России, если она погружена, я начну обязательно сравнивать что-то там, с тем, что я знаю. И вот как нам судить, чисто технически, где таблиц, где рядов, где вариантов переходов к нам другому. Первый вопрос. Вы это спрашиваете, я говорю, да, но что взять для них измерения? Знаете, я наблюдатель, я живу на этой среде, я широко погружаюсь в мою среду и все равно его вижу через себя. То есть проблема наблюдения. Мы не можем верить в систему в полном деле. Как это сложить? Там есть первая, вторая, дальняя, и плюс и так далее. Но как в математике, по познаванию образа, я все равно могу познавать, что в образе было, это чудовищное. То есть там, это чудовищное в моей среде, чего это нет. То есть, пожалуйста, а языке я выйду в сравнение. Возможно ли абсолютно нейтральное сравнение, то есть бесконечный переход из одного прибора. Второе. Возможно ли писание работы такого типа на мировом уровне? Евразиец, ну не евразиец, пишут по авторски вот такую работу. Потому что только не евразиец или только евразиец, того будет писать себе. То есть возможно ли писать, допустим, книги или известки автора в 2017 по двухстах системах?
Отличный вопрос.
И второй вообще вопрос на перспективе. Ваша тема называется «Право евразийской перспективы». Но поскольку мы юристы, у нас два разъезда. Мы имеем право и государство. Возможно, это того, что это ваш черт на тему государства евразийской перспективы.
А ты вначале Алексеева почитай. У нас как раз больше
об этом. Я не читаю кого-то, когда я хочу кого-то посмотреть.
Да и то и другое.
Это же живой автор. А потом я кто-то читаю человека. Вот два кардинальные, техника, логика, математика, не математически проводить, математика, уже техника. Возможно ли компьютеризация, то есть ниже таблицы, ниже логики, ну, в общем, мать интересующая.
Да, значит, первый принцип методологии компаративизма правовой системы, значит, дело в том, что эта вещь очень новаторская. Обычная компаративистика, как вы говорите, сравнивает одно с другим. А тут речь идет о том, что надо сравнивать одно неизвестное с другим неизвестным. Следовательно, необходим некий парадигмальный подход. То есть, как только мы делаем следующую операцию, мы рассматриваем западную правовую систему, западную, которую мы привыкли считать в качестве критерия, как производную от неких парадигм, цивилизационных парадигм. То есть мы говорим, что это не универсальный критерий. Вот есть вот у меня книжка маленькая. Вот я прочел то же самое с развитием научных представлений. Парадигмальная эволюция парадигмальных оснований науки. Когда в зависимости от различных парадигм сознания меняются данные, там, собственно говоря, научного исследования. Потому что именно парадигма изначальных установок предопределяет дальнейший как бы, ход мысли и в конечном итоге ход эксперимента. Вот такое развитие может быть отчасти фейерабельно. И то же самое в правовой модели. В первую очередь необходимо выделить определенные и договориться о системе координат по поводу цивилизационных парадигм. У нас есть некая база, которая может быть взята в качестве превизуарной, такой временной предварительной основы. Это работы Туринге, Шпенглера, Данилевского. Мы можем выстроить систему, то есть определить количество. Всегда это будет не точно и условно, это схематично. Мы определяем количество цивилизаций, например, первое. И говорит, что существует у меня там 15 цивилизаций. И вот их различные циклы. Гурилев предлагает свою систему циклов. То есть мы выделяем цивилизационные парадигмы. Их количество может быть разнообразным, на самом деле, в зависимости от того, на кого мы опираемся или как мы это перемешиваем творчески. Дальше мы начинаем сравнивать в этих цивилизациях, как отдельных между собой, уже определяя границы, исторические перспективы, какой-то контент, их парадигмальное содержание, начинаем сравнивать между этими цивилизациями их правовые системы, на самом деле, довольно творческим и интуитивным образом. Речь идет пока еще не о тендерах, речь идет не о каких-то конкретных общих элементах. Почему? Потому что сразу мог взять, например, понятие общества, даже понятие человека. И окажется, что в этих 15 цивилизациях под человеком понимают разные вещи. Что существует, цивилизация сама предопределяет собой антропологическую модель. Так как же мы будем сравнивать, когда человек, само представление о человеке, я же не говорю об обществе, там, политике, праве и так далее, в этих цивилизациях фундаментально различны антропологически. Таким образом, то, что вы говорите, методология компаративистики, вот ее выработка этой методологии, этой вот языка сравнения, на мой взгляд, корректного языка сравнения, это уже исторический подвиг научный. Просто дело в том, что это нельзя даже сделать направлением какого-то работы института, потому что это задача там поколения или там какой-то вот подхода, тут трудно сказать, гения, потому что этот язык сам по себе, его никто, все занимались тем, чтобы не вырабатывать его. Это очень новаторская вещь, поэтому я сказал, что здесь совсем не прописанная тема. Но как только мы поймем, что, например, под человеком в западноевропейской, в исламской, в русской, во вьетнамской, в китайской, в малазийской цивилизации понимают разные вещи, просто если мы хотим это понять, то уже будет, по крайней мере, некая система неизвестности, которую мы будем между собой сравнивать, без, наполняя и описывая их по мере тщательного изучения этих общих. Что-то есть, но до конца нет, на начало только. Я вот знаю несколько иностранных языков, там, изучал еще гораздо больше. И чем больше я их знаю, чем лучше я их знаю, тем больше я понимаю, что ни одно слово не переводится точно на другой язык. Вообще ни одно, самое простое. Просто их нету таких прямых аналогов, поэтому вопрос перевода, это вообще вопрос фундаментальный. И в вопросе перевода и компаративистики, даже компаративная лингвистика подчас сталкивается с колоссальными проблемами перед переводом, например, слова «стакан». Одного у нас оказывается, что в других цивилизациях вообще нет слова «стакан», или то «стакан» имеет совершенно другое. Потом и вообще, например, «стол» и «стул». Вот, например, в русском языке слово «стол» — это русское, национальное, правильное слово, а слово «стул» — это враждебное атлантическое слово «стол». И на них существуют в архаических пластах, как стол, престол, княжеский стол. А стул – это позднее немецкое заимствование. Почему? Почему стул – атлантическое слово? Потому что сидели на лавках. А на лавках сидели, потому что община. Все вместе сели на лавку, все вместе сидят. Были лавки. А стул – это индивидуальное место для индивидуального сидения. Такого не предполагалось.
Я один.
Да.
Так, поэтому… На
какой?
Что наблюдается? Что я делаю? Я даю, я держу. Я, понимаете, тогда
физика... А держать по-разному. Держать – держава.
Да нет.
еду по-разному. Go в английском, еду в поезде. Go in the train. А когда мы пустим человеческие цивилизованные
практики?
А ну правда же это гуманитарное. Физически одинаково. Но наказание, например, для мусульманина, для русского и для европейца, порка, например, это физически один тот же акт. Порят европейца, мусульманин и русский. Три разных еврея.
А потом интерпретация.
Ну, а языки, да, они совершенно разные. Ну, может быть, да. Теперь, что касается евразийцев, не евразийцев. Я думаю, что пока речь об этом не стоит. У нас существует огромное наследие неевразийских, атлантических, западноевропейских штучек в правовой сфере. Они прописывают все. На самом-то деле мы постоянно хотим или не хотим апеллируем к ним, и поэтому с этим проблем нет. И все, что чем мы занимаемся в правовой сфере, прекрасно, и в общем, тем западноевропейским, российским подтекстом, о котором я говорил. Мне кажется, что задача сейчас пока еще не о уравновешивании, а просто о отвоевывании права на существование другой подход, другой правовой системы. То есть вначале вообще надо как-то донести, что может даже существовать, не то, что существует, может существовать евразийский подход к праву. И третье, по поводу государства и права. Да, это тесно связанные между собой вещи, на мой взгляд, тесно связанные между собой вещи, государство и право. Существует евразийская модель государства, на самом деле, существует тема евразийства и государства. Но я бы сказал, что в ходе сегодняшнего вот моего доклада я пытался настолько общим и, как бы сказать, образом описать тематику права, что просто заменив понятие права вот в сегодняшнем докладе на понятие государства, мы кроме примеров, на самом деле, большого различия не получим. Более того, могу сказать, что в эту лунку, в рамках этого доклада, можно было поставить самые разнообразные понятия. Все, что существует. И общество, и человек, и скажем, брак, и обряд. И будут очень сходные моменты. Потому что я пытался больше изложить евразийскую методологию, применительное к праву, нежели, собственно, писать ее правовой системе.
Сейчас есть еще вопрос? Пожалуйста,
Вы сказали, что в высшем сознании правда как бы предшествует праву, да? То есть сознание национальное опирается прежде всего на правду, а потом на право. Но право, в общем, понятно, что это такое, да? Это общепризнанные нормы, первым государством, первым службом, в основном государством признанные нормы. А что такое право? Правда, то есть что такое, что правда? Что
понимает
под словом правда,
в данном конфликте, когда они ссорятся? Ну, правда, как бы сказать, происхождение вот этого явления правды, который, кстати, аналогом, которого нет в европейском языке, когда мы будем переводить, вот, например, наш вот этот ваш вопрос и мой ответ, да, например, на французский, мы затруднимся просто, на чем объяснить, что мы говорим, о чем мы говорим. Потому что на самом деле вот такого представления, как правда, может быть, в европейском языке и нету, на самом-то деле. Есть истина или что-то соответствие, несоответствие. А правда – это некая нравственная, несхватываемая, рационально, скажем, интуитивно-сердечное представление о соответствии какого-то явления или действия неким внутренним непроговариваемым критерием. Видите, очень много неопределенных. Это нравственное чувство, которое, кстати, в Достоевске, что творчество Достоевского – это творчество, описывающее парадоксы правды, на самом-то деле. Вот князь Мышкин. Это он ищет правды, он живет правдой. Но как это оборачивается вот, в социальной ситуации самым разнообразным образом? То есть, на самом деле, и каким-то изолом, и чем-то еще, то есть нерелигиозным, то есть какой-то бестолковщиной. То есть вот тематика дефиниции правды или нравственного начала, как таковая, она, как правило, по крайней мере, в нашем опять же, контексте, она наталкивается на то, что в принципе, видимо, это находится в какой-то глубокой оппозиции рационализации. Что если мораль в западном понимании, в европейском понимании достаточно рационализирована, особенно в протестантском мире, то ее аналог или некий такой сложный эквивалент в России, наоборот, стремится даже не только избежать этой рационализации, дефиниции, но как-то находится в некоторой оппозиции. Поэтому, когда вот мы смотрим, например, фильм «Особенность национальной охоты» или «Бумер», не знаю, вы смотрели, Вот там, это, в общем, фильмы или бригада, фильмы часто неправовые или вообще бессмысленные с точки зрения рациональности, но тем не менее в значительной степени нравственные. Потому что там дается некое представление о жизни людей, о их выборе, которое подчас находится в каком-то трансверсальном отношении вообще не только к праву, да, или к обществу, но и к элементарным рассудочным поступкам. И тем не менее, безусловно, нравственно. То есть нравственно, но по какой-то иной критерии. Я хочу, ну, я, наверное, объясню, что понятие правда, пожалуй, иррационально, и именно его специфика, потому что она стремится избежать, с одной стороны, рационализации, с другой стороны, если мы, тем не менее, оно как-то всем понятно. То есть люди смотрят этот фильм, люди друг друга понимают, мы живем в этой культуре. Это, может быть, пример того термина, в отношении которого существует взаимопонимание, но не существует возможности даже определенности, даже на нашем языке. Ну, сравнение можно, можно сказать с моралью. Мораль – это рационализированная правда, да? А вот как бы сказать, правда – это некая, может быть, иррациональная мораль. Мораль, избегающая рационализации. То есть что-то можно наметить. Я не говорю, что это совсем тупик. Но это, с другой стороны, как любое сравнение, оно…
Правда может быть не одна, да? Не одна.
Ну вот смотрите, в русском народе…
У одного человека одна. А у другого важных,
наверное,
было.
Да, это бывает.
Это все больше одной правды многое, что говорить.
Но вообще русский народ тяготеет к хализму. Поэтому, в принципе, правда одна, но каждый ее по-своему так. И, может быть, даже здесь так.
Пожалуйста, Игорь Юрьевич, ваш вопрос.
Я хотел сказать, что выступление, и вы все в свете хотели, что в нашей концепции мы можем доступны политические вопросы, они не помнят. Но так как мы сейчас обсуждаем это в юридическом сообществе, я бы хотел задать те вопросы, которые были такие философские, на давление, какие угодно, но я не говорю. Это неправный вопрос. Вы ставите задачу, используя лучше с вами, воспроизведение традиционной русской правовой школы и русской. В принципе, наблюдатель интересно, и вы видите, и она разрабатывает нашу строительство, что Николаевскую школу работает с Ленком, объявлен о порядке правовой системы. Лично я являюсь как бы сторонником техники философских, исторических, культурных концепций. Буду за то, чтобы эта концепция реализовалась и в форме российской правовой системы, только потому, что я буду критически противником. Позвольте теперь, вот мы начали с того, что большинство действий социальных активистов, и возникает главный вопрос. А зачем разрабатывать эту новую европейскую правовую систему? Что она даст нам как риск? Ведь откровенно для позитивизма, естественно, Семенхатов хочет удобное, понимаемое, объяснимое или безумно правовая школа.
Как растоптанная обувь.
Мы можем, возможно,
хорошо, мы можем даже не ощущать.
В чем вы видите опасности утверждения европейской правовой системы, как
не имеет права делать все, что думаете. Никакая.
Система, это только единственное мнение, подобное, если вы будете делать. И второй вопрос. А второй вопрос такой. Когда мы о правовой системе именно и говорим о том, что предъявление требования, есть некий критерий. Эти критерии нам всегда понятны и четкие. Чем считается одна правовая система, а другая, по имени Сурмонского права от европейского? Способами выработки правовой системы, как мы получаем нормы. Способ толкования этой нормы, как мы понимаем ее смысл. Способ ее применения. Вот если мы посмотрим на эти способы, в чем вы видите вот отличие европейского права от вот этого, в кавычках, универсального романа германского европейского? То есть готовы ли предложить нам новые формы выработки правовых норм, которые бы отличались от тех, которые мы знаем? А это роман германский, нашему общению, своей исламской, там, японской, там, китайской, это и дело. Мы сейчас говорим о России, а о российском, как бы, школе нашей. Готовы заложить способное толкование новое, способ применения права. Если да, то в чем не отличается?
Очень интересно. Благодарю вас. Значит, опасность правовой принятия евразийской правовой системы. Я вообще считаю, что более безопасного нет, ничего не существует в природе, потому что это некая, я бы сказал, по большому счету, гуманитарная акция позволит меньшинству быть меньшинством. То есть я считаю, евразийская правовая система и вообще евразийский подход в целом, безусловно, является в глобальном контексте, даже в национальном российском обществе, меньшинством на самом деле. Да? И, по сути дела, на данном этапе пока это меньшинство, причем незначительное меньшинство, ну, рост есть, но процент микроскопической пропорции по отношению к позитивистским таким либеральным моделям. Я считаю, что на данном этапе опасности быть не может, потому что нельзя в корне душить инициативу, на самом деле, творческую. Поэтому опасности я не вижу никакой. Что касается этноплюрализма, здесь я немножко более конкретен. В наших проектах, уже документах, программных, разработано достаточно... Что на практике, вот еще в первом вопросе, на практике можно было бы сделать такой вывод из евразийского отношения права. Первое, это отказаться от демократического подхода. Ну что у нас там по России есть, у нас в нашем государстве демократия, она в головах есть, она в практике нет. Потому что у нас такое... Почти авторитарная система управления, что хотят, то и делают. Ну и вот евразийцы говорят, ну и правильно. Можно говорить о том, кто делает и как делает. Но то, что подчас делает в неправовом поле, мы не живем в правовом поле, реально. Нигде. Ни в экономике, ни в политике, ни в партийных выборах. Но говорим, что живем, на самом деле. Поэтому евразийцы относятся к этому с пониманием, что это так, на самом деле. Ну, как бы предлагает говорить о содержательной стороне этой авторитарной метаправовой ситуации. О содержательной стороне, не зацикливаясь на том, что сделал президент неправовым, все неправовым, по сути, так вот он делает, как выборы мы участвовали, там выборы это были не выборы, это все что угодно было, только не выборы, это было некое назначение, некий спектакль. Все, что соблюдалось правовым образом, это было на самом деле глубоко противоречит, на самом деле, либерально-юридическому демократическому процессу, по сути дела. Во всех отношениях я был активным участником, могу сказать, но... Как бы я хочу сказать, что с евразийской точки зрения, ну и хорошо, можно сказать, плохо, да, если это плохая авторитарная система, хорошо, если она хорошая. Но все равно это было, есть и будет. То есть это некий реализм, социальный реализм, если угодно, который релятивизирует правовую систему, воспринимает ее как довесок, не совсем обязательный, а внешний такой, внешний атрибут. То есть то, что называется управляемая демократия, или там фасадный либерализм, фасадное правовое государство. У нас государство не правовое, не было правового, наверное, не будет. Мы говорим, ну и хорошо, надо только определить содержание этой неправовой инстанции, или метаправовой инстанции. Она должна быть соответствовать правде и не соответствовать лжи. А методология все равно будет подставлена не правовой фактор, а правовой. Это практический момент, что нужно сказать, например, власть содержащим. То есть не соблюдайте, реализируйте право, молодцы. Второе. Это, например, здесь есть конкретно. В наших евразийских документах эта тема несколько проработана. Мы считаем, что выводя евразийский подход в эксплицитное пространство, необходимо предложить два системы двойственной правовой модели. Одной общегосударственной, или, скажем, имперской правовой системы, которая вообще обязательна для всех, включив туда некоторые элементы, связанные именно с российской государственностью, обязательны для всех, без различий всяких этнических. То есть вещи, которые необходимы в федеральной целостности, еще ряд правовых универсальных в рамках Российской Федерации элементов. И второе правовой подход, который связан с организацией жизни, то есть, по сути, тема в автономиях. Автономия не территориальных, а этнических. В частности, например, возможность использования определенных элементов шариата, некоторые, когда это не противоречит, адата для горских народов и других именно интересов к тому или иному этническому или этнофункциональному общинному сообществу, в конце концов, профессиональному и идеологическому, второй правовой системы. С нашей точки зрения, это не ослабит государство, но укрепит. Почему? Потому что будут решены две задачи. Развитие автономных общин в соответствии с их правовой модели и создание прозрачных правил в соотношении этих двух правовых систем. Грубо говоря, имперской, стратегической и этнической. Вот это можно, по сути дела, рационализировать минимально. То есть есть определенные рамки, где могут действовать определенные правовые нормы, отличающиеся от универсальных. Вот это вопрос очень конкретный. Например, ситуация в Чечне, которой мы тоже сейчас занимались, как практически один из проектов, это может иметь фундаментальное значение для решения конкретных политических задач. Потому что чеченцы представляют собой общество гетерогенное по отношению к российской, с очень сильной идентичностью, с особой правовой системой. Кстати, надо сказать, почему возразил. Вы говорите, что могут делать все, что угодно. Таких народов, которые делают все, что угодно и признают предоговорность, нету. То есть, там, Кириллов, то есть сверхчеловек Ницше, который может делать все, что угодно. Суверенный человек Эрнст Юнгер, но не в народе. Поэтому чеченцы подчиняются жестким законам. Вот они жестко отличаются, совершенно отличаются от наших. Они другие, но это законы. И как бы гармонизировать это этнический момент этнического права с общегосударственным, в эксплицитном, прозрачном, а не, скажем, в имплицитном и подспудном, теневом варианте, мне кажется, это конкретное привнесение евразийской модели на практике нынешней России для решения многих конфликтов. В том числе это возможность этнического самоуправления, автономии общин, многих иммигрантов и так далее. Третий вопрос. Критерии правовой системы. Во-первых, на сегодняшнем выступлении, докладе я пытался просто обозначить основной вектор евразийского правового сознания. И практически ничего не говорил о содержательной, территориальной, такой концептуальной стороне собственно вот, евразийской модели. Я просто хотел подчеркнуть, что правовой плюрализм приводит, создает возможности для ее существования, создает объективные теоретические, в том числе, предпосылки для того, чтобы она была возможной. А что касается форм выработки правовых норм, то я полагаю, что этот процесс, который может начаться с того, с признанием релятивности правовой системы по отношению вот, к неким стратегическим и геополитическим интересам, первое, и потом постепенно и очень такое совнесенное, сообразное развитие исторической конкретной реальности, процесс, скажем, фактологической и неправовой, скажем, стратегии придания правового статуса, включая нормативные акты, критерии и так далее. То есть я вижу процесс перехода к евразийскому праву в России как на самом деле в начале entscheidung, в начале решения авторитарного доброго царя решить все правильно, а не неправильно, как в общем последнее время. И потом, скажем, растолкование или фиксация этого у авторитарного, скажем, решения в шлиповском понимании в систему правовой. Без каких-то, с учетом той исторической наработки из тех, как мы сказали, проектов научных, которых мы призваны как постепенно развиваться.
Так. Михаил Николаевич, что хочет спросить? Пожалуйста.
Я занимаемся. И я говорю, у меня есть вопросы, некоторые из них я хочу спросить. Первое. Как получить в рамках настройки, что является правом для движения
26, никто не будет считать, не будет
ошибаться. На рынке развития способов производства, которые хотите, которые не хотите, на право влияют. Может быть, не доминируют, но влияют. Вот для Азии, для некоторых стран, в том числе и на сегодняшний период, в России был так называемый арабский способ производства, который совершенно неизвестен европейской правовой традиции. Экономика развития европейских стран. Значит, учитываете ли вы это обстоятельство или нет? Это первый вопрос. Второй вопрос, значит, импонирует вот та часть вашего выступления, которая касается опыта изменения правовых систем, где импульс может быть вовсе не правовым, а как бы выразились импульсивом и не связанным с попыткой объективного функционала. Именно так, что отличается и в открытой работе, особенно известно представление о том, что шесть аватаров фактически на протяжении всей человеческой истории руководят развитием человечества. Ну, в этой связи, как к этому моменту отнесется ваша концепция? И последнее, третье. Мы сейчас наблюдаем очень бурный процесс глобализации. Что, например, не просто там, так сказать, суженная часть. Она много печатает об этом, что процесс этот в
возможно, объективный, во многом он субъективный, называет основание этого процесса способной земли сохранить 1 миллиард выписанных людей, а все остальные как заработка выпасть удобрения по оставшемуся миллиарду. Вот. Но нельзя не увидеть в этом процессе глобализации некоторые моменты, которые нельзя, как мне кажется, не ошибается в сердце смысла. Ну, что я имею в виду? Прежде всего, это то, что в основе все-таки лежит стремительное снижение способа производства. Кстати говоря, его производство и же комиссии в индивидуальности. Вот. Поэтому этот объективный процесс, он сейчас сотни тысяч раз быстрее, чем стали 100 лет назад. И вот где действие находится в этом процессе, будет ли ваша система противостоять процессу глобализации, или она найдет свою нишу и тогда какую?
По поводу способа производства, знаете, есть, ну, как бы сказать, разные интерпретационные системы исторические, да, действительно марксистский подход, и часть таких около марксистских авторов принимали эти модели по сравнению способа производства в качестве базовых. Я, как бы сказать, этот подход интересуюсь, мне кажется, он очень такой продуктивный, но более мне представляется, что евразийство как раз скажем, методология, которая считает, что необходимо релятивизировать, например, эту экономическую составляющую, индустриальную составляющую, что, конечно, этап экономического и индустриального развития очень показательный, но не являются каузальными, не являются причинными. Они являются скорее иллюстративными. Так вот, с точки зрения, например, если взять евразийское прочтение Смита, то Адама Смита, то с точки зрения евразийства Адам Смит – это не что иное, как некая иллюстрация, иллюстрация Лока и Гоббса в мире вещей, то есть прикладывание парадигмальных, чисто дедуктивно-интеллектуально-рационалистических моделей Лока и Гоббса к сфере хозяйства. На самом деле, они никоим образом не нечто самостоятельно. Если мы исторически почитаем в оригинале Адама Смита, мы увидим, что на самом деле это для него, в общем, создание экономико-философской модели, не что иное, чем таким развлечением, то есть хобби. Это как бы фанат Лока и, как бы сказать, решил продемонстрировать прежде всего идей в какой конкретной сфере, в сфере хозяйства. Что касается азиатского способа производства, то это тот случай, который выпадает из, в общем, такого классического марксизма и тем самым попадает в неклассические экономические теории, которые действительно, которым тяготеет евразийство. Евразийство тяготеет ко всем нелиберальным и немарксистским экономическим теориям, в частности, Фридрих фон Лист, Шумпетер, Сильвия Гизель и множество других замечательных и малоизвестных экономистов, ну и самый приемлемый, пожалуй, Кейнс из этой группы, которые входят в состав евразийской экономической теории. Так вот, азиатский способ производства, он блестяще трактуется гетеродоксальными экономическими школами и очень имеет много евразийских черт. Евразийский способ производства в том числе включается составным элементом в приоритетные объекты изучения евразийской экономики. Это настолько другая тема, чем вот правовая, что, как бы сказать, я бы не хотел развивать ее. Дальше. Истоки возникновения правовых систем. Я как раз об этом и говорил, что в каждой восточной или даже там не восточной, западной африканской стране правовые системы имеют фундаментально различные основания. Вот индусская правовая система действительно до сих пор является контаминацией законов Ману и вот теория аватар с их правовыми вмешательстве в циклическом пространстве развития индусского представления об истории, контаминацией с привнесенными колониальным англосаксонским правом. И вот, собственно говоря, специфика юридической системы Индии является примером такого симбиоза. А если представить, что индийское общество очень гетерогенно и с религиозной точки зрения, и с этнической точки зрения, то мы одно изучение правовых систем и их оснований, одни считают аватары, другие считают законы Маны, третьи считают
шиваистские указания черной богини Кали основой правовой системы. То есть, на самом деле, в некоторых индусских ареалах разрешен ритуальный каннибализм. И как его не боролись англичане, они его лишь локализовали. А когда они ушли, он опять восстановился. Существуют правовые системы возможности поедания собственных соплеменников или посещения других. На самом деле, тоже может быть элементом права. То есть индуистская правовая система, вообще мировая правовая система, очень разнообразно, и ее основания могут быть самые неожиданные, непонятные, экстравагантные для нашего вообще европейского или русского сознания причины, в том числе и аватары. Последнее, что касается глобализации. Ну, это целая огромная тема, на самом деле. Глобализация, два слова. Глобализация – это, безусловно, ну, как бы пик претензий западноевропейской цивилизации на универсальность. Это стремление придать этой универсальности уже фактический характер. И, ну, естественно, евразийство по всем своим предпосылкам, философским, по своему строю, безусловно, с этим согласиться не может. Противоречит. Что оно может поставить взамен? Но, понимая некоторые одновременно позитивные сопутствующие элементы этого процесса, который, желая выстроить некую такую как бы негативную реальность, отменяет предшествующие формы негативной реальности, в частности государственной нации, евразийство пытается использовать эту переходную ситуацию, чтобы повернуть ее в прямо противоположном направлении. Вот я могу пример привести высказывание автора Мюллера Ванденбрука, немецкого консервативного революционера, который говорил, что обычные консерваторы стремятся противодействовать революции и проигрывают. А мы, консервативные революционеры, должны ее возглавить и вести ее в прямо противоположном направлении. То есть вот в этом отношении евразийство, если угодно, оперирует революционными процессами, пытаясь их денатурировать, придать им прям противоположный ценностный вектор и вместо однополярного глобального мира построить многополярный глобальный мир.
Так, уважаемые коллеги, у тебя вопрос. Ну, один, короче, пожалуйста, потом я хочу сделать заявление. Пожалуйста. Поскольку студенты...
Ситуация с правовым интересом в России. Возможно ли вот создание европейского права, вот, его многообразия культурным, и учетом всех интересов всех культур и
социальных,
возможно ли, что это переломит ситуацию с индивидуумом в России?
Отличный вопрос. Вот этот вопрос, как бы по сути того, что я говорю. На самом деле, вот смотрите, здесь только есть нюансы. Евразийство, правовой нигилизм, во-первых, имеет не только негативный, но и положительный характер с точки зрения евразийства, потому что это противоречие правды и правды, на самом деле. А правда многообразна, уж этнически. Поэтому, первое, правовой нигилизм в евразийстве рассматривает как содержательное явление, а не просто чисто отрицательное. Это вот очень важно. Второй вопрос. Евразийство претендует к тому, чтобы перевести это диалектическое соотношение права и правды, или права и его отрицания, контрправа, в эксплицитные, транспарентные рамки. Тем самым, на самом деле, разрешив эту ситуацию, разрешив этот конфликт, на самом деле, отчасти. Но, и это тоже верно, вы правильно поняли. И третий вопрос, что создать ситуацию, где право и правда совпадут, вот это как раз зловредная универсалистская утопия. Поэтому евразийство всегда оставляет место для этого зазора. И никогда не претендует на то, что евразийская правовая система, которая должна быть более гибкой и более плюральной, и более эффективной в том числе, никогда не будет абсолютной и никогда не должна подвергаться покрывать всю нравственную систему. Всегда для этого необходимо оставить зазор. Зазор для иншайзен, для эрспаль, зазор для некого нравственного вторжения и для неких неправовых действий. То есть евразийское право само по себе признает возможность неевразийских правовых решений. На самом деле в этом специфика его открытости и исторического органичного ответа вот в духу истории, скажем.
Спасибо. Уважаемые коллеги, я, конечно, понимаю, что доклад был чрезвычайно интересный, у каждого есть струны. Хочется, так сказать, вопросы, но мы уже работаем по штуке. Я хочу вот что-то посоветоваться
Может быть, мы еще пару человек дадим двум человекам высказаться просто как бы по существу без вопроса, а вот в такой форме. Ну, очень коротко. Вот Акара, например, вышел вопрос о территории. Или вот именно высказаться, да? Вот. Это, наверное, это надо, да?
Конечно, не возражается.
Вот. Ну, так мы будем опять же злоупотреблять какие-то время. Пожалуйста, скажите, что вы хотите сказать.
Когда я учился в Сыранке, я был в Сыранке, и ну, там уже, и выходил в Сыранке, то я придумал тему о правосознании у ранних славянных силов, там, Хомяков, Сыранки, господи, там, опять же, Аксаковы, Гоблин, вот что мы не стали перечислять эти темы. Как это пишется, что вот это декоративная инвестиционная ситуация, Thank you.